1. Огромный город Джуинпае-М раскинулся с подветренной стороны скалистых гор. Начинаясь почти у самых вершин, он занимал весь восточный склон и осторожно сползал к долине реки. С незапамятных времен Джуинпае-М считался городом наемников. Уже никто и не помнит, почему его облюбовали лихие бойцы разного уровня подготовки. В этом месте можно было встретить целые отряды, от опытных проводников до неутомимых ищеек из всевозможных рас. В трактире над обрывом, что был искусно вырублен в нависавшем над пропастью уступе скалы, этим вечером было немноголюдно. Зал освещался масляными лампами. Вырубленные из камня столы и лавки были обшиты деревом. Трое наемников из звериного рода вполголоса обсуждали удачный поход, расположившись у стойки заказов. И только молодая очаровательная женщина укрылась в полумраке дальнего угла зала, в стороне от окна, из которого открывался вид на склон, усеянный домами, и часть долины. Ее дорогое вечернее одеяние сиреневого цвета переходило в затейливое розовое кружево у декольте, которое кокетливо открывало полную грудь, слегка прячущуюся за фиолетовой ажурной сеточкой. Длинные розовые перчатки скрывали изящные тонкие руки вплоть до волнистого рукава платья. Она слегка улыбнулась, когда в зал вошла не менее очаровательная девушка в похожем наряде, цвета которого переходили от темно-зеленого к ярко-желтому. За ней следовали двое наемников. Один, пожилой, крупный, с грубыми чертами лица, был одет в кольчугу с короткими рукавами и широкими металлическими наплечниками, покрытыми замысловатой гравировкой. Второй, молодой, широкоплечий, но уступающий в габаритах своему попутчику, его кольчуга еще имела металлический нагрудник. Когда троица приблизилась к столу, ожидающая их молодая женщина демонстративно поправила прямые каштановые волосы. Показав жестом, что наемники могут присесть, она повернулась к девушке. «Спасибо, Элайра». Хвост темно-русых волос помощницы, стянутый на макушке, качнулся, когда она склонила голову. «Я могу идти, Нера?»
«Да, оставь нас, пожалуйста».
Русоволосая помощница развернулась и, словно проплыв над полом, исчезла из зала. «Мы можем сразу приступить к делу», — сказал пожилой наемник. Элайра озвучила цену, и цена нас заинтересовала. «Хорошо», — Нера мило улыбнулась. «Вы бывали когда-нибудь на краю?»
«Очень давно», — ответил пожилой воин.
«Если можно, поконкретней». «В стороне непреодолимых гор, между рек, в опустошенном лесу, живет одна старуха». «Трет, мы не убиваем стариков», — напомнил до этого молчавший молодой парень. «Юноша», — улыбнулась Нера. «Тул», — тут же представился молодой воин. Пожилой наемник нахмурил брови, недовольный тем, что парень вновь влез в разговор. Сколько бы Трет не учил, чтобы во время заключения сделки он не открывал рот, Тул, как всегда, не сдержался. Тул не раз слегка склонила голову. «Никого убивать не надо. Я думаю, вы найдете способ, не проливая кровь, получить у нее один предмет».
«Что именно?»
— спросил Трет. «Старую книгу. Точнее, старый фолиант. Размеры его большие, но я думаю, вы справитесь и доставите его сюда. Там будут другие книги. Чтобы мы не перепутали случайно и взяли нужную», — уточнил пожилой воин.
«Нет, такая книга будет одна», — улыбнулась Нера, заметив, что Тул не отводит глаз от глубокого декольте ее платья.
«Что у нас со временем?» Продолжал уточнять детали Трет. «До места примерно 7-8 дней пути. Я вас буду ждать в этом трактире через 20 дней». «Идет», — жесткое лицо Трета смягчила легкая улыбка. «Это вам на дорогу», и Нера аккуратно положила на стол небольшой кожаный кисет, в котором еле слышно звякнули монеты. Пожилой наемник взял аванс, взглянул на своего молодого помощника, и они оба встали из-за стола. Коротко кивнув Нере в знак прощания,
воины покинули зал. После разговора с наемниками, Нера вернулась в комнату, которую сняла в этом трактире.
«Нера, ты уверена, что это не колдунья?» — спросила Элла Ира, когда они закрыли дверь на замок.
«Нет, не уверена. Возможно, ведьма, так как по слабым всполохам силы мы ее и нашли. На всякий случай я наложила чары на кисет. Едва эти двое развяжут тесьму, чары перейдут на них, и они будут в безопасности.
Эта ведьма, или кто она там, как-то связана с фией?
В нашей книге предсказаний написано, что девочка каким-то образом связана с изгнанником, и упоминается эта книга, силу которой мы почувствовали. В ней должно быть уточнение.
«Надеюсь, эти мужланы справятся», — вздохнула Элла Ира.
Пологий склон скалистых гор покрывало чахлое редколесье, в котором укрыться от вельтов было практически невозможно. Вельты, как и грифы, поедали падаль, но не брезговали и свежепойманным мясом.
«Это не просто птицы, а смесь зверя, человека и крылатого создания.
Такие помеси стали получаться после того, как воплощающийся запретил людям превращаться в зверей.
Многое изменилось с тех времен.
Поодиночке твари не летали. Вот и сейчас их было 5.
В жизни вельтов было лишь 2 удовольствия: спаривание с пойманной жертвой, а потом разрывание ее большими острыми когтями на куски и поедание.
Девушка, бежавшая от них, это прекрасно знала. У нее осталось всего 3 стрелы для арбалета, а маленький кинжал у бедра вряд ли мог защитить.
Перевоплощаться в зверя она тоже не могла, ведь только после 16 лет ее должны будут посвятить, а до этого ей оставался еще целый месяц.
Над головой мелькнула крылатая тень.
Твари настигали.
Ловко прыгая с одного камня на другой, девушка спряталась за ствол дерева в кустах, взвела небольшой арбалет, вложила в него стрелу и приготовилась к стрельбе.
Не зная страха перед смертью, один из вельтов спикировал вниз.
Не долетев 10 метров до своей жертвы, он услышал щелчок спускового механизма арбалета.
Стрела вошла в середину груди, по самое оперение.
Тварь еще раз взмахнула крыльями и с глухим стуком рухнула на землю.
С неба тут же спустились 4 волосатые твари и с торжествующими возгласами набросились на мертвое тело своего сородича.
Вельты никогда не оставляли мяса.
В стороны полетели брызги крови.
Русоволосая девушка поспешила воспользоваться случаем и прицелилась.
Крылатый хищник, сидевший напротив, поднял свои желтые щелевидные, безрачковые глаза, обрамленные мелкой черной шерстью.
Острый, загнутый короткий клюв и лысина сверкнули на солнце.
В кустах сработал арбалет.
Стрела вошла в правую глазницу и, пробив череп насквозь, вышла с другой стороны.
Тварь упала навзничь.
Тут же на мертвое тело набросились остальные.
Девушка сорвалась с места.
По сторонам мелькали деревья, она бежала изо всех сил, стараясь как можно дальше оторваться от преследователей.
Впереди между деревьями показался просвет.
Край леса.
Обожгла мысль, и девушка тут же повернула в сторону, стараясь как можно дольше скрываться за деревьями.
Сил оставалось все меньше.
Но пока успокаивало то, что над головой не проносятся крылатые тени.